Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук. И, казалось бы, мы начали с крохотного евангельского чтения. И смотрите-ка, отец Лев, сколько тем прям буквально целым букетом, да, расходится в нашем сегодняшнем разговоре. И неофитство, и келейная молитва, и все-таки что такое дерево, которое не приносит плодов, и так далее, и так далее. И как взрастить в себе это дерево, которое будет приносить достойные плоды. И вот если резюмировать наш разговор первой части, вот хотелось бы спросить. Вот человек верующий, он ходит в храм, он, может быть, не каждый день заходит даже в храм, забегает, как говорил, да, там, скажем, отец Даниил Сысоев, что, ну, вы идете, у вас по дороге храм, любой, ну, забегите на секунду, вдохните полной грудью этот воздух, поставьте свечку, бегите дальше по своим делам. Ну, он ходит на субботу, на воскресенье, он посещает храм на праздничные дни, он участвует в литургии, он исповедуется, он причащается, ну, в общем, ведет жизнь добропорядочного христианина.
А вы говорите, этого недостаточно.
Это у нас, да,
парадоксальная фраза конца первой части.
Совершенно верно. Вот он уже, как бы, это уже благодатные плоды? Или вот, как Алексей заметил, все-таки вы говорите, что этого мало?
Вы знаете, Алексей, я хочу уточнить. Я подчеркнул, что это недостаточно применительно к стадии неофитства, к стадии новообращенности, когда человек еще определяет свое пребывание в церкви, его конкретные формы и те плоды, которые он способен принести. Ведь действительно, если опять вспомнить о талантах, у каждого дары свыше даны самые разнообразные, и необходимо их развивать также долготерпеливо.
А для начала хотелось бы распознать, идентифицировать эти таланты
вот
в себе.
В каком направлении? И вот здесь как раз практика приходской жизни дает богатейшие возможности. Вот просто наблюдаешь уже на собственном опыте, как один человек вдруг становится незаменимым в воскресной школе. Другой горит организацией летних лагерей православных, молодежных. Третий занимается просветительской деятельностью, четвертый – благотворительностью, пятый – милосердием. И вот, кстати, до перерыва еще мне тоже хотелось сказать, то, что вы упомянули, как большую занятость батюшек, особенно на малоштатных приходах,
да,
и там сельских, и где-то иных, здесь нужно иметь в виду то, что в последнее время очень благодатную роль, на мой взгляд, играет вот то решение священноначалия, которое, вы знаете хорошо, несколько лет назад было принято. И то, что на каждом приходе уже необходимо иметь в качестве штатных единиц человека, который отвечает за молодежное служение, за социальное служение, вот благотворительность. Целый ряд вот таких конкретных направлений даны за миссионерскую деятельность. Это дает возможность применить свои силы, приложить свои дарования каждому человеку, и опытным путем далеко не каждый, я думаю, кто потом даже стал, скажем, широко известен в светских кругах какими-то своими талантами, он не с рождения обнаружил это в себе. Были и такие случаи, но иногда это происходило внешне, казалось бы, случайно. Поэтому возможность быть в приходской общине, быть активным, вот в каком смысле я говорил, что этого недостаточно. Не только на службе, и не только вот дома пребывать в состоянии келейной молитвы,
угу,
а еще и находить себе по душе
применение,
по призванию. Да-да-да, и развивать это. И тогда все милостью Божией складывается само собой. Ну, я думаю, я вам не открою никаких, так сказать, секретов, поскольку каждый из вас, не сомневаюсь, не один раз убеждался, как находить выход из самого трудного положения. У меня есть, например, свой давно используемый способ, когда, казалось бы, ну, чуть ли не в отчаянном какой-то ситуации, думаешь, ну, вот ты уже все сделал, больше ты не видишь никакого иного выхода, никакого пути воздействовать на ситуацию и переломить ее к лучшему. И остается единственное, последнее, но самое главное, выражаемое предельно краткой формулой. Господь управит. И управляет. Каждый раз. Я утомил бы и вас, и зрителей, если бы стал перечислять.
А если нет, то значит не нужно.
А это безусловно. Мы же понимаем, это элементарный ответ на вопрос, почему не каждое прошение в молитве, обращенное к Господу, исполняется.
То есть
исполняется
это,
то, что полезно.
Это надо произнести, Господь управит, или это надо продумать просто?
Нет, я сейчас не о процедуре, так сказать, не о технологии, а о том, что...
Это называется отпустить ситуацию.
Это элемент веры. Другое дело, что, конечно, это не должно обращаться в свою противоположность, сводиться к какой-то пассивности, такому безразличию, что все само собой, так сказать, каким-то образом установится в нужном направлении. Но если все сделано, если молитва была горячей, если свои слабые, организационные, технические, какие угодно возможности ты использовал, и если это дело доброе, Господь не оставит его без внимания.
Я бы хотел, знаете, о чем еще поговорить касаемо нашей темы сегодняшней? Вот жизнь человека... Просто, вот неважно, христианин он, или думает об этом, или идет, или вообще никак не идет, просто живет себе и живет обычной жизнью. Но вроде бы, так, по статистике, большинство из нас неплохие люди, не буду говорить хорошие, нехорошие, но никого не убили, ни у кого не украли, вроде бы там какие-то основные заповеди исполняют.
Возможно, даже сами не подозревая
сами
об этом.
Сами не подозревая об этом.
Или
да,
не зная об этом.
Обычную жизнь, абсолютно обычную жизнь. Таких большинство у нас в России. Да во всем мире, наверное. А вот какие плоды они приносят?
Вы имеете в виду, что доброго они делают?
Нет, что доброго они делают, понятно. Какие плоды для Бога они приносят, возможно, о том не задумываясь?
Если не задумываясь, я думаю, они немного способны принести плодов.
А почему?
Если мы вспомним...
Нет, смотрите, я, может быть, не совсем корректно выразился. Они не задумываются об этом с точки зрения христианства. Да, мы опустим людей религиозных, церковных.
То есть вы имеете в виду просто добрых,
обычный, добрый, хороший человек. Хороших может быть, он
людей.
Там детский дом содержит, а при этом атеист. А может быть, он там, я не знаю, всем возможным фондам, которые встречаются на его пути, жертвуют деньги. При этом он абсолютно неверующий человек.
Ну, вы понимаете, каждый человек, увы, скажу, все-таки задумался, произнести это междометие или нет, все-таки произнес. Каждый человек, увы, сам многое в своей вот, земной жизни, в ее итоге определяет. Но давайте вспомним о том, как святой апостол евангелист Матфей, тоже о плодах, кстати, говорил, «Сотворите же достойный плод покаяния». Это, если мне не изменяет память, 3 глава, по-моему, 8 стих. Плоды покаяния. Ведь вы понимаете, атеисту, которого вы упомянули, я понимаю, наверное, сложнее это почувствовать в себе, выразить. Но Если на уровне уже текстов не евангельских, а текстов светских, давайте вспомним хотя бы позицию Достоевского. Почему именно Фёдор Михайлович рассуждал о том, что каждый перед каждым виноват? Вот эта идея общей виновности в том зле, в том грехе, и почему мир лежит во зле от того, что люди недостаточно несут добра. И люди, в том числе, в первую очередь, я думаю, далекие от религии, далекие от церковной жизни, воцерковленные, они, к сожалению, это их беда, что они не способны до поры до времени понять, в какой мере они несовершенны, в какой мере они греховны. Вспомним знаменитую молитву перед причастием, известную каждому православному человеку. Первый из них есть ас.
Но вот
вот это что... сознание, потому что, простите, да, я вас не перебил, Алексей, потому что иное сознание... Сознание того, что нет, вроде бы, ну, я, может быть, и не герой, и не подвижник, и не святой, но так вот никого не убил, там даже кому-то там копеечку пожертвовал, что-то такое хорошее сделал, о ком-то позаботился, там старушку перевел.
Ну, это разве
через
плохо?
Улицу. Это хорошо. Это я ни в коей мере не говорю о том, что не нужно делать добрые дела.
Ну да.
Но этого тоже недостаточно. Потому что человеку необходимо понимать, что для того, чтобы реализовать данную ему единственную на земле жизнь, приготовить себя к жизни вечной и в день страшного суда встать одесную по правую сторону Христа, ему необходимо быть в церкви. И поэтому я считаю, что нужно только молиться о просвещении тех, кто, я не могу сказать, кого не коснулся свет Христов. Хотя невеликий пост всегда полезно вспоминать. Свет Христов просвещает всех. Но есть люди, которые так плотно затворяют ставни своей души, что сквозь эти дубовые створки никакой свет не способен проникнуть. И вот таких людей мне искренне жаль. И хочется призвать всех молиться о том, чтобы они открыли свою душу этому свету.
Ну, я вот соглашусь с Алексеем, что так ведь живет, я не знаю...
90% населения Земли.
Да, Земли. Не только России, но и всей Земли. Вы знаете, отец Лев, эти вопросы далеко не праздные, потому что вот мы знаем примеры того, как человек, буквально разрываясь между миром и церковью, однажды срывался, все бросал, убегал в монастырь, зачастую при этом у него за спиной оставались семья, дом, дети, там, возможно, даже больные, немощные старики и так далее, и так далее. Какие-то незавершенные проекты. Но он успокаивал себя тем, что ну вот я же должен принести плоды. И Господь говорил, что любить его нужно больше, чем кого-либо из родных и близких, чем друзей и семью. Вот разве такой подход правильный?
Ну, вы понимаете, если чересчур заострить постановку вопроса вот в такой форме, мы можем прийти к очень такому спорному пониманию, на мой взгляд. Я думаю, что ни один православный человек не будет подвергать какому-то не то что кардинальному, а даже легкому пересмотру Священное Писание, и тем более слова Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, если говорить о каких-то образцах, о каких-то примерах, что ли, я не хочу сказать, что это должно быть эталоном для всех, что вот завтра, послушав нашу передачу и вспомнив евангельские тексты, все истово верующие люди должны оставить свои семьи, своих детей и броситься
очень
по монастырям.
Очень бы не хотелось этого.
Очень бы не хотелось, да, я с вами полностью солидарен. Но все должно решаться предельно индивидуально. Потому что зов Бога, как вот личный призыв, обращенный к тому или иному человеку, он не только предельно сильным оказывается, властным, но и оправданным известными библейскими текстами. Вспомните, как апостолов своих призывал Господь. Кто-то бросал свои сети, кто-то бросал свои занятия, свои ремесла.
Свои семьи.
Кто-то, кому-то не отводилось время похоронить своего отца. Поэтому я не считаю себя таким глубоким интерпретатором, так сказать, богословской сущности текста Священного Писания. Я каждый раз подчеркиваю, я не богослов, я в лучшем случае
историк.
Церковный историк. Это все-таки, согласитесь, разные совершенно стези. Но мне кажется, что есть какой-то здравый смысл, который и промыслительно осуществляется. Мы же видим с вами, вы же сетуете, с одной стороны, вот вы справедливо в своем вопросе опасаетесь и говорите, что не дай бог, что вот все завтра побегут в монастыри, бросив детей. С другой стороны, до этого за несколько минут прозвучала не менее здравая мысль ваша о том, что мир-то, как он катится, так сказать, в бездну, какая апостасия, какое торжество псевдолиберальных ценностей. Я подчеркиваю псевдолиберальных, потому что какие-то здоровые либеральные демократические подходы, они имеют право на существование, но речь идет о псевдолиберализме.
Ну, отец Лев, я для того и журналист, чтобы задавать разные вопросы.
Да-да-да, то есть и сталкивать разные мнения.
Конечно.
Я очень ценю это ваше качество, которое так блестяще у вас проявляется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Итак, мы вас прервали.
Нет, и вот возвращаясь к этой мысли, безусловно, и вот это как раз опять тот случай, когда Господь наилучшим образом управляет. Мы не видим с вами пробок из-за того, что толпы москвичей кинулись в монастыри.
Ну да.
Я надеюсь, это не кощунственно звучит, такое вот несколько шутливое преувеличение, утрирование. Мы с этим не сталкиваемся. Мы сталкиваемся скорее с другой крайностью. Когда мир до такой степени погрязает во зле, в безнравственности, в самых страшных пороках, причем не просто, что тоже, конечно, было бы гнусно, не просто совершаемых где-то вот тайком и с опаской, а чуть ли не превозносимых публично и утверждаемых как некий эталон общественной жизни, общественной морали. Вот это ужасно. И поэтому мне кажется, что необходимо все здоровые силы общества, всех россиян, сплачивать вокруг того, что способно цементировать наше общество. А чем оно? Давайте называть вещи своими именами.
Давайте.
Чем Россия была сильна? Мы в начале передачи вспоминали огромные империи мировые, которые рухнули, которых или вообще нет, или которые сейчас существуют как отдаленные потомки,
какие-то уродцы такие, да.
Былое величие.
Угу, да.
Не будем называть, чтобы никого не обижать. Так вот, вы посмотрите, а наша Россия второе тысячелетие, мы немного найдем аналогичных примеров, если найдем, которые сегодня, вот мы как раз в эти дни вспоминали четверть века минувшие новой России, которая сильная, могучая, да, вместе со всем миром испытывающая кризис экономический и так далее, но нужно не просто сидеть и сетовать, что ах, вот какой-то там кризис,
а нужно что делать,
не так, а нужно понимать, что лежало в основе процветания России. Это опора на традицию, опора на единство. Единство, причем многонациональное. В России всегда присутствовали многочисленные народы, почти 200 народов, 193, по последним данным, народа, нации населяют нашу огромную страну. Я в данном случае не только спасибо, что вы меня представили как вот, сотрудника Свято-Тихоновского университета, но, заговорив о многонациональной России, я не могу не вспомнить еще о Ассамблее народов России, сопредседателем комитета, которой я являюсь, вместе со своими коллегами, представителями ислама, иудаизма, и буддизма, четырех традиционных религий России. И вот опыт, многовековой опыт, дружный, совместный, созидательный, плодотворный, к плодам опять вернемся, плодотворной жизни на основе единства вот этого многонационального и разнорелигиозного. Но, конечно же, недаром в преамбуле действующего федерального закона отмечено особая историческая роль православия в истории нашей страны. Вот с опорой на традицию не разрушать. Знаете, прошлый век самый, наверное, трагический или один из самых трагических, одно из самых трагических столетий в истории России, более чем тысячелетний, он был веком постоянных потрясений, веком разрушений. Сколько раз ломалась государственная машина? Сколько раз вспыхивала или настоящая полнообъемная гражданская война, или какие-то ее вот прообразы краткие, но тем не менее тоже имевшие жертвы. Межэтнические,
например, да.
Да. И в том числе и политические. Вспомни вот столкновение у Белого дома в 90-е годы и так далее.
Да вот мы только что отметили годовщину путча.
Да, да, я вот и говорю, в эти дни все время вспоминали эти события. Мне кажется, каждому россиянину необходимо понять и сказать: хватит. Мы насытились в прошлом кровавом столетии ломками, переломами, переворотами. Нужно сплотиться, собраться и, опираясь на тысячелетнюю традицию, вместе со всеми народами, исповедующими в том числе и не только православие, а другие традиционные религии, работать на благо России. Кризисы приходят и уходят во всем мире. Это какой-то закон экономический, я в экономике не разбираюсь, поэтому не склонен на эту тему рассуждать. Но нужно понимать, что есть главное в жизни каждого человека. В индивидуальной жизни это, конечно, все-таки спасение. Для чего мы на земле? Для того, чтобы жить в вечной жизни. Так, с Господом.
Для того, чтобы не повторять своих ошибок, совершенных в том числе в 20 веке, надо же помнить о том, что там было. А мы же не помним об этом. Мы не помним о репрессиях. Мы помним о войне, потому что нам о ней много рассказывают все время, везде и всюду. А так бы тоже забыли. Ну, мы не помним про Афганистан, мы не помним про Чечню.
А мы не хотим этого
помнить.
Мы это помним, но нам не нравится об этом вспоминать. Вот
и поэтому мы из раза в раз будем повторять эти ошибки.
Абсолютно согласен с вами, что ни в коем случае нельзя забывать. Есть великое понятие исторической памяти, которая должна быть полнокровной, насыщенной, неискаженной. Но мне хотелось бы закончить на оптимистической ноте. Соглашаясь с тем, что порой кто-то хотел бы и забыть какие-то моменты, может быть, не самое приглядное в историческом прошлом минувшего столетия. Но когда проходило в залах Государственного центрального музея современной истории России 4 года назад выставка «Преодоление», которая в нескольких залах экспозиционных раскрывала отношения церкви и советской власти, которая рассказывала о гонениях, о реках крови не только священнослужителями пролитой, но и рядовыми православными,
вот, кстати,
мирянами.
Простите, пожалуйста.
Эта выставка, я только одну фразу за это закончу, эта выставка побила рекорды по посещаемости, продлевали в 2 раза ее срок предполагаемый. И по данным, по-моему, «Вечерней Москвы», это стало... вошло в 5 топ-событий культурной жизни Москвы того периода. Это был ноябрь 12-го, январь 13-го годов. А потом эта выставка сейчас, так сказать, ну, преображенная, переработанная, развитая тоже сотрудниками Свято-Тихоновского университета, историками церкви, она совершила такой штамп, позволю себе употребить, поистине победоносное шествие по европейским выставочным залам. Она была в Италии, она вызывала огромный интерес молодежи, людей среднего, старшего поколения. Это к вопросу о том, что если прилагать усилия, то историческая память не погибает. Будем на это уповать.
Давайте, да, будем надеяться на это. И, кстати, это же тоже все вполне укладывается в рамки нашего сегодняшнего разговора о плодах.
Безусловно. Особенно возвращаясь к мысли святого апостола евангелиста Матфея, призывавшего сотворять достойный плод покаяния. Ну, потому что вот эти ошибки, они все-таки могут не повторяться не только в том случае, если они их помнят, но если им дают соответствующую оценку. Ее порой не хватает.
Ну, а наш сегодняшний разговор о плодах, с чего мы начали, в общем, перерос в блестящую, просто потрясающую проповедь протоиерея Льва Семенова, руководителя Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, кандидата исторических наук. За что я лично вам очень благодарен. Думаю, что очень многие наши слушатели просто благодарны.
Спасибо, спасибо за добрые слова. Я не могу, это уже не самоотвод, как это называется, я не могу не опротестовать ваших слов, вашего эпитета насчет блестящей проповеди. Это совсем, так сказать, не по-христиански бы прозвучало с моей стороны. Но мне хочется надеяться, что благодаря той беседе, которую вы так замечательно организовали, может быть, эта передача, очередная «Радио Вера», принесет свои плоды, заставит кого-то подумать о том, какие плоды ему приносить здесь, в земной жизни.
Благодарим вас. Программу «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».